Доброе утро, дорогие телезрители. В этот воскресный день мы вспомним подвижницу Древней Церкви, чья память совершается 7 декабря. Богозванная невеста, блаженная Екатерина. Желанием востекла еси к небесному жениху Христу. Вот такие слова содержатся в тропаре, в главном песнопении этого дня, этого праздника, посвященном святой мученице Екатерины. Год ее смерти 304, это самое начало 4-го столетия, это времена языческой Римской империи, времена, когда христиане подвергались преследованиям, гонениям, когда каждый христианин ежедневно чувствовал нависший над ним угрожающий меч расправы. Житие святой Екатерины, ее образ являются чрезвычайно важными для христианского мира. Ну, скажем еще о том, что имя Екатерины – одна из самых любимых во всем христианстве. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить с Днем Ангела всех женщин, кто носит имя святой мученицы Екатерины. Мощи святой Екатерины, как многие, наверное, вы знаете, находятся в высокогорном монастыре в Египте на горе Синай. Еще в древнее время они были туда принесены. И так получилось, что многие русские люди, владетельные, знатные, богатые и совсем небогатые, на протяжении многих столетий помогали этому монастырю, вносили в этот монастырь свои вклады, строили там здания, украшали раку с мощами святой подвижницы. Да и сегодня, ну, практически каждый религиозный человек из России, ну, хотя бы в некоторой степени религиозный человек, если отдыхает в Египте на восточном берегу Красного моря, считает своим долгом взойти на Синай, посетить этот монастырь, посвященный святой мученице Екатерине. Почему же таким важным для нас является житие святой подвижницы? Дело в том, что это житие задает вот некий образ христианской подвижницы на много веков вперед. Задает направление в духовной жизни для православных христианок. Житие святой Екатерины впервые в христианской литературе с такой силой прославило образ девственницы. Человека, которая в юном совсем возрасте посвятила свое целомудрие небесному жениху, Господу Иисусу Христу, не вступала в брак, но стяжала эту божественную благодать целомудрия и девственности. Екатерина росла в Александрии. Ну что такое Александрия в 4-м столетии? Это портовый город, город, наводненный безнравственными, развратными людьми. О нравах Александрии потом будет хорошо написано в 6 веке в житии преподобной Марии Египетской. Но, наверное, в 3-4 веке там нравы были еще хуже. Но Господь воздвиг среди этого грешного города удивительную подвижницу, названную невестой Христовой. Екатерина получила блестящее образование. Мать у нее была тайной христианкой, христианкой, которая, боясь расправы, скрывала свою веру, но иногда посещала святого старца, который скрывался за городской чертой. Этот старец, христианский священник, был духовником матери святой Екатерины. Блестящее образование, блестящий ум отличали девушку с юных лет. И, как часто бывает, такой девушке было трудно выбрать для себя жениха. Никто не отвечал ее требованиям, ее критериям. И тогда мать повела Екатерину к старцу, ожидая, что молитвы старца помогут решить этот важный вопрос, что по молитвам старца Бог пошлет достойного жениха. Но старец произнес странные слова. Он прозрел сущность святой Екатерины, вручил ей икону, изображение Божией Матери и Божественного Младенца, и сказал ей пророчески, что тебя ждет совершенно особый жених. Сказал таинственные слова, не объяснил, что это за жених, который ждет Екатерину, но повелел ей молиться перед иконой. Екатерина взяла икону в дом, и началась ее таинственная мистическая жизнь. Она приносит усердные молитвы перед иконой, и, наконец, Христос ей является. И Пресвятая Богородица является ей. И в откровении она слышит слова, что она нечиста для того, чтобы выйти замуж за этого достойного ее жениха. Что ей нужно нечто сделать, чтобы очистить свою темную душу. А что именно, об этом ей должен поведать старец, с которым она уже была знакома. Екатерина возвращается к старцу, и старец учит ее основам православной веры. Старец принимает ее в лоно церкви, совершает таинство святого крещения. И после этого, когда она возвращается домой уже крещеная, верующая, христианка, ей снова является Христос и вручает ей свой перстень. Во сне вручает ей перстень, который потом она по пробуждении ото сна обнаруживает на своей руке как реальный вещественный перстень, вещественное доказательство правдивости того диалога со Христом, небесным женихом, который она вела во сне. Всю ее душу и ее тело охватывает совершенно незнакомое, неизвестное, высокое, божественное чувство. Она удостаивается некоего особого состояния, которое свойственно бывает только подвижникам, святым. У нее исчезают всякие мысли о браке, о плотских удовольствиях. Она вся растворяется в этом духовном созерцании. Совершается ее обручение с небесным женихом Христом. И вот житие святой Екатерины важно для нас, потому что оно начертало путь для многих и тысяч, и десятков, и, может быть, сотен тысяч, если взять всю историю христианской церкви, юных подвижниц, целомудренных девственниц, которые посвятили свою жизнь единственно служению Богу и ближнему. Конечно, о таких христианских добродетелях в современном мире говорить несколько странно. Мир погряз в плотских удовольствиях, погряз, будем называть вещи своими именами, в разврате. Да и мы должны понимать, что и сам брак с точки зрения христианской церкви – это дело благословенное Богом, безусловно. Праведный, честный брак. Но иногда Бог избирает особых людей, которых подталкивает по пути безраздельного служению, служения Богу и ближнему, к этому особому пути подвижнической жизни. И так важно, чтобы на путь девственной и целомудренной жизни вступали люди, повинуясь божественному призванию, принимали монашество не в силу того, что они в чем-то разочаровались в этом мире, а единственно только по любви, чистой любви к Богу, и ни по какой другой причине. Только в таком случае монашеский путь будет истинным путем, и все таланты человека, духовные и нравственные, раскроются в этом пути. В XIX столетии Петербурге в 50-х годах получала образование совершенно замечательная девушка Мария Солопова. Она училась в Институте благородных девиц, как и многие другие ее сверстницы, изучала науки, готовилась выйти замуж, послужить Отечеству. Но однажды, года за два до окончания института, пережила, как сама напишет потом в своем дневнике, совершенно чудесное божественное видение. Такое же, какое пережила в свое время святая Екатерина. В праздник Успения Пресвятой Богородицы, в ночь после праздника, ей явился Христос Спаситель во сне вместе с ангелами. Она проснулась и более на этой койке институтской не смогла оставаться, не могла заснуть. Ушла из спальни, бросилась в храм, открыла первые двери в храм, вторые были закрыты, и там упала на пол и проплакала несколько часов до утра, потрясенная этим чудесным видением. Воспитатели наутро обнаружили ее плачущим у входа в храм, допытывали ее вопросами, что же случилось, но Мария ничего не сказала. Потом тайно она духовнику своему, священнику, поведает о случившемся откровении, но она изменилась, и в то время, когда другие выпускницы думали о браке, она думала только о монастыре. Родители сначала всерьез не приняли ее желание уйти в монастырь, но потом и они смирились. Мария поступает в скромный Тихвинский монастырь, но таланты ее духовные обнаруживаются с такой силой и так быстро, что когда нет ей еще 40 лет, ей вручают игуменский жезл. Она становится руководительницей небольшой монашеской общинки, расположенной на дороге от Ярославля до Вологды. Сейчас это место, к сожалению, покрыто водами Рыбинского водохранилища. И водохранилище, устроенное там в 1940 году, покрыло и Иоанно-Предтеченский Леушинский монастырь, где настоятельницей в течение нескольких десятилетий была эта женщина, эта дева, избранная Богом, Мария Солопова, будущим игуменья Таисия. За короткое время скромную общину она превратила в самую настоящую лавру. 700 монахинь подвязались в этом монастыре. Энергия била через край. Тысячи людей она привлекала к себе своим духовным образом, средоточием вот этой божественной силы, этой божественной девственной красоты. 10 монастырей из руин восстановила эта игуменья, наполнила их подвижницами и подвижниками. Вошла в историю русской церкви как одна из самых светлых личностей 19 и начала 20 века. Конечно же, это тайна Божия. Почему к такому избранничеству подвигает Бог отдельных людей? Ведь в этом институте благородных девиц вместе с Марией учились и другие девушки. Ну а 10 лет спустя такой же институт благородных девиц, скажем, только в Казани окончит знаменитая Вера Фигнер, революционерка, просидевшая потом 20 лет в Шлиссельбургской крепости за попытку цареубийства. Сталин позволит ей умереть своей смертью, настолько высок был авторитет в советское время у этой неистовой революционерки. Это тайна избранничества Божия. Но эта тайна, будучи осуществленной на земле, являет высокую красоту, особой подвижнической жизни, высокую красоту личности, одухотворенной благодатью Божией. Еще раз с праздником вас, дорогие именинницы, и пусть святая Екатерина научит каждого из нас высокой и целомудренной жизни во Христе Иисусе.